Про что я буду сегодня рассказывать, в основном это про технологическую составляющую. Да, я, наверное, не буду глубоко погружаться в криптовалюту с точки зрения криптоэкономики. Если интересно, мы можем обсудить тему ICO. Хотя, ну, Сбербанк, очень такая государственная организация, у нас есть регулятор, который часто высказывается на тему криптовалюты. И мы вынуждены прислушиваться к нему. Но, тем не менее, тема интересная, мы тоже занимаемся. У нас есть некоторые дочерние банки в юрисдикции, которые вполне себе позволяют криптовалюту, мы смотрим на эти рынки. Вот. Но опять-таки же там такого активного опыта нет. Ну, если что-то интересно, я могу рассказать, обсудить это дело, потому что параллельно является адвайзером некоторых красивых проектов, просто всем знаком. Вот. То есть я сосредоточусь на технологических аспектах блокчейна, на том, как мы его себе видим, зачем Сбербанк, вообще там многие банки, с которыми мы общаемся, идем туда. А что мы делаем, какие у нас есть успехи, где мы видим потенциал роста. Вообще немножко будущее, как мы видим, зачем мы этим занимаемся сейчас. Потому что, как правило, то, чем мы занимаемся, начинает выстреливать через 5 лет. А вот, ну, так давайте начнем. А, как мы пришли к такой жизни? А, как я сказал, уже там работаем мы с 2011 года. Где-то с года 2014 мы начали обращать внимание на феномен блокчейна и криптовалюты в частности. На самом деле, на тот момент это был биткоин. Он уже тогда был у него первый заход на пике где-то к полутора тысячам долларов, если кто-то помнит. Это был момент, никто не ожидал, сегодняшние 6 тысяч. Это еще вроде так более-менее понятно, но тогда там, с нуля полторы тысячи были очень интересно. Ему занимались технологии, начали ему смотреть. С ней очень активно экспериментировали, здесь сделали несколько проектов. Потом в банковском среде был популярен такой проект Ripple. Это, ну, такой, не совсем блокчейн, пускай такой распределенный Яндекс деньги. Ну, я немножко расскажу, там просто чуть попозже. Где-то с 2015 года у нас функционирует рабочая группа в Сбербанке. Ну, громко сказано, это 4-5 человек, кто занимался первыми проектами прототипами. У нас был довольно такой тоже освещаемый в прессе прототипа доверенностям, ну, потому что доверенность очень хороший пример для распределенной системы. Да? То есть доверенность могут подписывать кто угодно, им может пользоваться кто угодно, они передаются от человека к человеку, ну, условно говоря, да, там я могу выписать доверенность вам, заверить ее может не обязательно нотариуса Сбербанк, да, собственно, еще у нас родился кейс о том, что у нас были противоречия между доверенностью выдаваемой нотариусом и выдаваемым в отделении. Вот. Где-то в течение 2016 года тема начала очень активно развиваться, вообще прошлый год был очень богатый событие. Мы начала формироваться рабочая группа в рамках ЦБ, которая потом переросла в Ассоциацию финансовых технологий, наверное, тоже спустя за тему знаком с ней. Где-то примерно год назад стартовали такие пивоты, как MasterChain. Ну, на тот момент это просто было объединение нескольких банков, мы собрались, там подняли несколько итальянских мод, сказали, что опа, теперь у нас MasterChain, действительно сделали несколько транзакций, посмотрели, что технологии работы там интересны, и стали целенаправленно работать в этом направлении. То есть сейчас уже платформа допиливается, в следующем году она должна быть сертифицирована, и, в принципе, она должна будет с такой государственной блокчейн, благословленной Центробанком, с некоторыми ограничениями, но тем не менее. Да, рабочий, который принимается в юридическом плане, где можно проводить значимые транзакции. Но параллельно там запустили интересный пивотик Сбербанк с ФАСом. Это будет, наоборот, распределенный. Я тоже немножко становлюсь на этом кейсе чуть позже. А вот, и, собственно говоря, в тот момент у нас пошел вал. То есть я уже дальше стал продолжать эту линию. Почему? Потому что с начала 2017 года у нас, ну, в месяц там, по 2-3 проекта стартуют. И, собственно говоря, я скажу уже несколько интересных кейсов, которые у нас появились за это. Так, немножко про определение. И вообще, как мы себя понимаем блокчейн и почему в него идем. Ну, во-первых, надо остановиться на том, что вообще наш мир довольно распределенный. Да? То, что мы сейчас последние лет 10-15 начинаем жить в парадигме какой-то централизованной системы, централизованного сервиса, да, которого мы о чем-то спрашиваем, он отвечает, да, который выставляет один, мы можем пользоваться. Это приобретение, связанное с прогрессом вычислительных средств последних, особенно там, 15-20-30 лет, когда такое стало возможно. Но даже в рамках вот этих централизованных сервисов они делаются распределенными. Почему? Потому что это надежно. Это безопаснее, данные хранятся на многих серверах, система всегда доступна. И даже такие вроде бы централизованные системы, они все равно распределенные. Плюс распределенность, она естественно для человека в плане общения, потому что
для нас, естественно, peer-to-peer общение, да, то есть когда мы совершаем какую-то сделку, мы совершаем ее между собой. Когда мы платим деньги, мы передаем друг другу. Когда мы предъявляем документы куда-то, мы предъявляем именно свои документы кому-то лично. Мы говорим, что, ну, знаешь, что сейчас должно происходить новый электрический парадигме, который государство пытается представить, что вот у меня есть идентификатор, ты спросишь все про меня в концепции. Да? То есть изначально, сколько существует человечества, там, или более цивилизации там, последние тысячи лет, мы всегда предъявляем там, бумажку, паспорт, что-то еще, что-то еще. Вот, вот то же самое надо добиться и карты, мы всегда носили с собой. Это, понятно, было неудобно, централизация решает многие проблемы, делает это очень удобно, но вместе с решением этих проблем она порождает некоторые проблемы, многие вернее проблемы. Вот. И распределенность, соответственно, соответствует нашему миру, мы все равно куда движемся, там вот такая известная распределенность сеть, это интернет, там нет никакого центра, и поэтому такой большой класс систем, который отражает, ну, хорошо отражает нашу природу, наше общение. В этом классе систем их много, да, там есть распределенные базы данных, там, например, хороший пример Кассандры. Да, то есть, вот, если так судить, да, там, поставили несколько минут Кассандры, залили данные, прописали, как они должны реплицироваться, у нас такая распределенная база. Hadoop, распределенное хранение данных. Отличный пример. В разных таких системах выделяется непосредственно сам блокчейн, да, то есть это технологии. Технология, да, опять-таки, такие же, как базы данных, которые уже удовлетворяют некий более строгим ограничением правил, то, что данные формируются в блоке, блоки формируются в цепочку, да, если блок добавлен в цепочку, то за счет того, что да, он хранится у всех участников системы, она неизменяема, ей люди доверяют, да, все могут ее проверить, она более-менее прозрачна, в той или иной степени, там, степень прозрачности можно изменять, но тем не менее. Вот, и, соответственно, это уже добавляет новые ценности. Сейчас я тоже расскажу про нее. Вот, и уже, соответственно, непосредственно криптовалюты. Вот здесь вот у меня проведен биткоин. Почему? Потому что часто, когда говорят слово блокчейн, автоматически подразумевает биткоин. Ну, это на самом деле неправильно. Биткоин это один из замечательнейших примеров реализации блокчейна, который, собственно говоря, показал живучесть этой технологии, показал, что ей стоит заниматься. Но это всего лишь небольшая часть, которая вот, реализует именно парадигму криптовалют. Платежную расчетную систему. Это не все свойства блокчейна, да, блокчейн несколько кишелей, можно использовать для разных целей, не обязательно для транзакционных. Тоже немножко определений, то есть как мы себе понимаем блокчейн, то есть это прежде всего децентрализация, да, то есть это отсутствие единого центра контроля и миссии, это распределенность, то есть данные хранятся у всех участников, то есть это приводит к тому, что становится надежным еще раз прочее. Это доверие к системе. Причем доверие не одного участника к другому. Мы можем другому не доверять, но мы доверяем алгоритму, мы доверяем системе, потому что он не принадлежит никому. И, в принципе, что-то поделать там довольно тяжело. Да, и мало того, что она есть еще у многих наших коллег, и, соответственно, они могут смотреть свои данные и сказать, кто из нас прав, если у нас возникает какой-то спор. Ну и вот такое наиболее следующее всего это общая версия правды. Да? Если мы строим какую-то систему, в которой участвует много участников, то когда нас двое, это просто относительно. Когда нас 10, уже сложнее. Когда нас там, миллионы, нам надо между собой взаимодействовать для разных целей, то нам нужна какая-то общая версия правды, где мы быстро можем определить, кто был прав, кто виноват, что же произошло на самом деле. Все это касается там, платежей, записи в реестре об имуществе, что угодно. Все это основные такие 4 пункта, которые мы для себя выделяем в качестве основных определений блокчейна. Немножко остановлюсь на том, как работает биткоин. Наверное, многие знают, кто-то не знает, кто-то послушает, я думаю, будет доступно интересно. Собственно, суть просто вот именно указать на почему мы пришли к этому, что мы там видим и зачем нам это. И, собственно говоря, биткоин это электронные наличные, прежде всего. Да? То есть это именно привнесение в электронный мир парадигмы передачи монетки в мире физическом. Да? То есть, когда я вам передаю при оплате какую-то купюру или монетку, ну, если опустить вопрос о ее поддельности и неподдельности, мы считаем, что она неподдельная, вы это доверяете, вы точно знаете, что я в тот же самый момент не передал эту монетку или купюру кому-то другому, или не передал ее заранее. Когда мы переходим в цифровой мир, в мир электронной торговли, то у нас возникает проблема. Да? Если есть какой-то счет, там есть какая-то запись,
прямо опустить ее, потратить кому угодно. Да, ну, на себе 100 рублей, и на себе 100 рублей. Это могут быть одни и те же 100 рублей. То есть отсюда возникает некий центр, авторизационный центр, который говорит, что да, я прав, что я потратил эти деньги легитимно, я не потратил их раньше. Собственно говоря, основная проблема, которую решает биткоин, это вот именно устранение такого центра, то есть возвращение нас к парадигме наличного денежного оборота, когда мы общаемся друг с другом, точно уверен, что мы не потратили, тот, кто получает деньги, уверен, что я не потратил их раньше, и он получит свою цель. Ну, собственно говоря, биткоин очень похож на кошелек. Да, то есть вот так же, как у меня в кошельке лежит купюры, да, то есть точно так же у меня лежат в кошельке монеты. Там есть счетов, как традиционный банк, да, то есть я открываю свое приложение Сбербанк, смотрю, ага, у меня такой-то счет, там 100 рублей, такой-то счет, 300 рублей. Биткоин, в принципе, в чистом виде. Если я хочу узнать, сколько у меня в кошельке лежит биткоинов, то я их уже, в принципе, пересчитаю все. Ну, окей, я могу записать их где-то, скажем, сейчас так, но если произошли какие-то транзакции, я их на самом деле не знаю, потому что они произошли в системе. То есть мне там через час надо по-хорошему еще раз зайти и пересчитать. Собственно говоря, это полное аналогия с кошельком. Еще что важно, кошельки, вот эти кошельки, которые там можно скачать в интернете, скажем там, хранить деньги, они, собственно говоря, делают ведение счета за вас. Ну, там есть минусы всего этого. Почему? Потому что они начинают владеть вашим закрытым ключиком. То есть, собственно, они начинают владеть вашим кошельком и вашими деньгами. Это вот вторая полная аналогия с наличностью. Это в том, что кошелек, он всегда представляет пару вещей из криптографии. Я не буду останавливаться сильно на асимметричной криптографии. Ну, думаю, что все знакомы, что есть такое понятие асимметричной криптографии, кто цифровая подпись. Есть закрытый ключ, есть открытый ключ. То есть открытый ключ, он потом открытый, потому что я могу вам всем его сказать. Говорят, ребят, вот мой открытый ключ. Кто-то хочет прислать мне зашифрованное сообщение, примените его, я его получу, никто его прочитать не сможет, я с вами закрытый ключ расшифрую. Электронная цифровая подпись работает в обратную сторону. У меня есть закрытый ключик, я делаю какое-то сообщение, подписываю его своей электронной цифровой подписью и публикую свой открытый ключ. Каждый может использовать открытый ключ, убедиться, что это я его, я подписал, собственно говоря, открытый. Собственно, на этих свойствах и основана работа открытого кошелька биткоин, ну, любого вообще кошелька. Да? То есть у нас есть открытый ключ и закрытый ключ. Открытый ключ – это номер моего счета. Да? То есть я его публикую, всем говорю, ребят, вот мой счет, присылайте мне сюда биткоин. И, соответственно, я это не получаю. А вот чтобы потратить, я должен предъявить системе свой закрытый ключ, который соответствует моему счету. Такая система проведет такую транзакцию по моему счету. Система проверяет, соответственно, его проводит. А в чем аналогия с кошельком? Если я свой закрытый ключ потерял, как потерял кошелек, я потерял все свои деньги. Ну, если я потерял кошелек, то я никогда не увижу свои купюры. Если я потерял закрытый ключ в биткоине, то я могу время от времени заходить, смотреть количество биткоинов, которые в моем кошельке есть, радоваться этому и, в общем, уходить. Потратить я их не могу. И никто не может не восстановить их. То есть они так там остаются висеть на вещи. А вторая история, это если кто-то украл мой закрытый ключ, что регулярно происходит в призломах бирж и вот этих вот самых кошельков, скачанных на использованных смартфонах, то, соответственно, вы никогда не докажете, что это ваши деньги. То есть, если я получил ваш ключ, я совершенно легитимно трачу ваши деньги. Вы просто смотрите на это и отмечаете факт, что да, мои деньги потрачены. Вот, с этим тоже сделать ничего нельзя. Поэтому, повторюсь, это будет очень похоже на наличку. Ну, окей. То есть, это вот вкратце работает кошелек в криптовалютах. Говоря, для того, чтобы там произвести транзакцию, допустим, если я собираюсь купить кофе, то есть мне предъявляют ключ, но на самом деле криптовалюты у нас запрещены, государство про это всегда говорит, но тем не менее был такой случай, в принципе, в интернете можно найти. Это тоже год назад мы экспериментировали, то есть у нас есть картины, на Вайзе 19 у нас был такой эксперимент о том, что мы там пытались, ну не мы, владельцы кофейни, повесили значок биткоин, и пытались принимать биткоины в оплату за кофе. Ну там, ребята, СЦБ быстро позвонили, сказали так, бери все и прекратите. Мы как бы по собственному виду все это убрали, естественно. Но тем не менее, вот, работал пример так, да, то есть был QR-код, я подходил там в свое приложение, сканировал QR-код,
для этой транзакции. Они формируются в блоке, каждый майнер пытается выиграть соревнования, сейчас тоже расскажу еще подробнее, за то, чтобы закрыть блок, да, после того, как блок закрывается, майнер всем говорит, опа, я выиграл, все остальные смотрят, ну да, молодец. Значит, система автоматически начисляет за это некое вознаграждение, и блок включается в цепочку транзакции, и, соответственно, с этого момента, ну, более-менее считается, что транзакция проведена. В принципе, для чашки кофе, после того, как я увидел, что транзакция попала в блок, можно считать, что окей, можно пускать чашку кофе, выходить. Есть нюансы. Но, в принципе, для некоторых транзакций это достаточно. А конкретно в биткоине транзакция, подтверждение транзакции занимает 10 минут, тоже подробно об этом остановлюсь. Ну, собственно говоря, я получаю свою чашку кофе, мы расходимся. Ну так, вкратце, очень просто. Вся система работает, магии вообще никакой. Еще наличные деньги, вот полные налоги, просто принесенные в электронную форму на основе криптографии. Некоторые особенности биткоина как система, ну, то, что это распределенная система, это peer-to-peer, да, вот полный аналог торрент, там обменим с аккаунтом, там обменим с транзакциями, там обменим с авторизацией, это понятно. Криптографическая система. Тоже обсудили, потеряли деньги, понятно. Эмиссии биткоина, вознаграждение за майнинг. Я расскажу немножко подробнее, это отдельная интересная история. В следующем слайде майнинг это подтверждение транзакции, эмиссии приходится в 2030 году. Но это особенность биткоина как биткоина, причем там еще и обсуждение, что будет. В принципе, может быть какой-нибудь хардфор. Будет какой-нибудь классический биткоин. Классик с ограниченным количеством биткоинов, а пускай вам понравилось, давайте мы продолжим получать вознаграждение и сделаем эфорт, там, продолжать майнинг. В общем, количество ограничено, долгое время подтверждения транзакции, там минимум 10 минут, полный час. Это связано с тем, что пока пока транзакция включена в один блок, который лежит в начале, да, то есть в самом верху цепочки, в принципе, есть еще шанс ее пересчитать и подменить, да, то есть сделать подмену. Там, чем больше блоков накладывается сверху в цепочку, тем это все сложнее, сложнее, сложнее. Считается, что там после шестого блока сверху транзакцию уже подменить нельзя, изменить ее невозможно, поэтому полностью можно доверять. Но это в основном крупная транзакция. В принципе, после одной-двух транзакций для меня очень можно считать, что транзакция прошла. Возможность автоматического отражать транзакции, подтверждение интерстороной и множественное подтверждение транзакции. Ну, это такой правовой смарт-контрактов, то, что уже в эфире было развито более широко. То есть можно делать кошельки, которые имеют правила ввод или вывод денег, допустим, чтобы там можно сделать кошелек, который принадлежит там, 3 человеку, 5 человеку, компании какой-то, да, что вывести деньги с этого кошелька можно только если предъявлено там 2, 3, 4 или 7 лет включения. Можно накладывать такие условия. Да, вот немножко остановлюсь на том, что такое майнинг. Потому что вокруг этого очень много разговоров, о, майнинг, там, мы будем майнинг, у нас будет экономика майнинга. Мы делаем новую экономику, мы печатаем деньги. Ну, сначала, на самом деле, майнинг деньги не печатает, а деньги печатает сама система. Вообще, серверная система, она очень умная, делает все сама. Поэтому майнинг — это просто эксплуатация системы, системой вот этих людей, которые хотят на этом нажиться. На самом деле, это прекрасный пример геймификации. То, как люди, которые стояли там, у истоков биткоина, там, я сам тоже, Сатоши, решили эту систему раскрутить. Потому что, на самом деле, ничего не мешало взять и там, при запуске биткоина, ребята, а вот мы напечатали 100 миллиардов биткоинов. И у нас такая прекрасная система, она есть, работает. Приходите, пользуйтесь. Ну, там, не знаю, купите эти биткоины зачем-то, да, переводите между собой, и всем будет счастье. Если бы такой посыл произошел, то, скорее всего, вряд ли кто бы это использовал. В принципе, это рабочая схема. Ровно по такой схеме пошла компания Ripple, которая там уже указывала. Вот они такая система вознаграждает тех, кто ее поддерживает, за, собственно, эту работу, которую они проделывают. И, собственно, закрытие блока, в каждом блоке первой транзакции идет начисление на счет майнера какого-то вознаграждения. Причем сделано тоже довольно трудно. Первая транзакция, первый блок, там, первый 10 тысяч блоков, по-моему, значит, не уверен, там, когда у нас идет половина биткоина, ну, больше где-то, там, майнеры получали просто биткоин. Потом 50, 25, сейчас 12 с половиной, потом меньше и меньше. Поскольку первые года майнила эту всю компанию, которая запускала, то есть, ну, люди мало того, что себе положили больше средств в карман, да, то есть сейчас порядка там, оценка 70% лежит на счетах тех, кто ее основывал. Но постепенно они наполняли ликвидностью, да, то есть эти биткоины стали появляться, можно их было предлагать. Могли подключаться какие-то люди сторонние, они тоже начали подключаться, значит, тут появляются биткоины, значит, между собой как-то обмениваться, система начала жить, подтянулись торговцы наркотиками, оружием, да, там все уже и прочее. Система уже приобрела какую-то ценность, на нее стали обращать внимание, они начали говорить. И вот этот процесс пошел в раскрутке. В общем, замечательная совершенно история. Да, то есть и она привела к тому, что мы имеем сейчас биткоин по 6 тысяч долларов за единицу. Вот если бы еще это сделали как в первоначальном варианте, вряд ли бы это случилось. Вот тут вот, люди жгут безумное количество энергии для того, чтобы поддерживать систему. Ну, в системе, в принципе, все равно. Она как работала раньше на двух ноутбуках, условно говоря, да, там сейчас она будет работать на этих фермах. Если завтра там, ферма выключит, она значит, прекрасно работать на двух ноутбуках. Это, собственно говоря, вот касается того соревнования за право подтвердить, да, proof of work. Собственно говоря, ну, метод нахождения консенсуса, когда нас много, и мы там пытаемся, каждый из нас решить, кто же закроет этот блок, да, то есть надо доказать, что я не спамер. Почему не спамер? Потому что вот это понятие самого proof of work, вообще биткоин очень много взял из предыдущего проекта, подобного Zcash, он был предназначен для того, чтобы подтверждать предрассылки писем, что ты не спамер, собственно, proof of work пришел туда, да, что доказательство работы, что я сделал какую-то работу, что оно для меня ценно. Причем, чтобы атаковать систему или там делать какие-то атаки, нужно больше мощностей, то есть тебе нужно приложить еще больше работы, это увеличит твои затраты, то есть все равно так иначе тебя ограничивает. Поэтому это хорошая тема для того, чтобы в распределенной сети достичь какого-то консенсуса, ну, по какому-то критерию. Да? То есть я произвел больше работы, давайте я поддержу блок. Конкретно в биткоине, там, ну, не самый эффективный, на самом деле, даже энергетически эффективный и не самый справедливый, в более поздних вариантах, там, Litecoin, там, что-нибудь еще используется более такой, более справедливый метод майнинга, который так называется ASIC устойчивый, то есть сейчас просто все фермы строятся на специализированных микросхемах, и это, ну, там, не совсем честно. Да, то есть вообще, на самом деле, я говорю про децентрализацию, биткоин бешено централизован в последнее время, да, то есть он там сконцентрирован в руках там, очень количество двух-трех пулов майнеров, которые, собственно, это управляют. Ну, нюансы, но тем не менее. Вот, да, так вот, значит, когда эта задача решается, на самом деле, вот я говорю про 10 минут, да, то есть тоже цифра взята из потолка, то есть система, ну, при запуске ребята решили, что вот нужно каждый блок делить каждые 10 минут. На самом деле, там есть это более-менее нормальное объяснение, почему, потому что если делать это за меньшее время, можно, в принципе, взять код биткоина, который может пойти скачать, и он немножко поменять, сделать, чтобы блок генерировался каждую секунду. Чтобы было, если бы это произошло при ситуации конкретного биткоина, система была пустая, транзакции не было, блоки все равно генерятся. Да? То есть вот как раз распределение этих первых биткоинов, там по 100 биткоинов, которые получал Сатоши и прочее, оно все равно происходило. Но все равно каждый блок несет как минимум какую-то служебную информацию. И вот эта служебная информация будет пустую записывалась каждую секунду. То есть и блокчейн биткоина просто заполнялся бы ненужной информацией. То есть, чтобы это избежать, взяли чуть побольше времени, 10 минут, могли взять 20. Ну, мы решили, что уже слишком, да, то есть 10 оптимально. И, собственно говоря, система настроена таким образом, чтобы постоянно поддерживать эту скорость происходить? Вот, майнинг мы на ноутбуках, да, то есть вот мы первые энтузиасты, включили майнинг, там приходит какой-то умный парень, там, включает графическую карту, потом начинает майнить быстрее. Да, и действительно, в какое-то время он начинает выигрывать сильно соревнования в течение какого-то количества блоков, где-то раз в 2000 блоков пересматривается как раз этот параметр, он начинает выигрывать его. И блоки генерятся не 10 минут, а он генерит со скоростью там, 5 минут или 4 минуты. Но вот раз какое-то количество блоков, там 2000 блоков, а система автоматически смотрит на среднее время генерации блоков, и смотрит, а оно уменьшилось. Оно должно быть 10, а сейчас по факту 6. Так, ну это кто-то что-то включил, да? Я повышу сложность. Я не буду сейчас касаться вот, алгоритма формирования блоков, поиска так называемого носа, да, то есть, условно, суть в том, что система требует, чтобы хэш от заголовка блока содержал какое-то определенное количество нулей. Чем больше нулей, тем сложнее его найти, тем больше будет потратить математических ресурсов. Вот она увеличивает это количество нулей. И с этого момента тот майнер, который включил графическую карту, он, соответственно, тоже становится не в равных позициях, но все равно будет тратить 10 минут. Потому что сложность увеличилась, ему нужно производить больше вычислений. Мы не выиграли в ноутбуках, но мы тоже пошли купили графические карты. Причем у него одна, мы купили подряд и стали майнить быстрее. И отсюда возникает вот эта гонка. Сейчас уже строят большие фермы и так и бесконечно. В принципе, с точки зрения системы, если кто-то, ну, вернее, когда перестанут начислять деньги за майнинг, там люди возьмут и выключат все эти фермы, то с точки зрения системы ничего не произойдет. Через 2000 блоков, там и сколько тысяч блоков после того, как это произойдет, она посмотрит среднее время транзакции, скажет, ну, он там час. А кто-то что-то выключил. Понижит я мощную сложность решения задач. И, собственно говоря, понизит до того, что опять можно будет майнить на ноутбук. То есть система в этом плане довольно устойчива. Там есть вопрос о том, что ну да, опять можно включить обратно эти мощности, чтобы будет тогда повысить. То есть, ну, система на самом деле устойчива, ей все равно. Вот, существует несколько атак на биткоин. Ну, а та такая классическая атака, 51% вычислительной мощности. Что при этом в случае происходит? Если у меня больше 51% вычислительной мощности, я могу, собственно говоря, реализовать два сценария. Первый из них, я могу просто начать забирать себе все биткоины, то есть выигрывать себе вот это право формирования блока. Ну, даже два. То есть я выигрываю биткоины и могу фильтровать транзакции. Допустим, если кого-то не люблю, я могу сделать так, чтобы транзакции никогда не пройдут. Это такой первый распространенный атаки. Второй – это когда система раздваивается. То есть вот чейн биткоина по разным причинам. Ну, допустим, там, не знаю, майнится в Китае, в США, в Европе, перерубили кабель в Атлантическом океане, майнер в Америке отдельно, майнер в Европе отдельно. Потом связь остановили, цепочки надо как-то соединить. В биткоине существует довольно простое правило, что основной становится та цепочка, которая имеет большую сложность. Многие говорят большую длину, но нет, она имеет именно большую сложность, для которой затратили больше работы. То есть цепочка может иметь меньше блоков, но на нее затратили больше работы, она и выиграет. И, собственно говоря, если у меня больше 51%, я могу втихаря сделать форк, сделать ответвление цепочки и ее продолжать майнить. Она будет сложнее, чем основная сеть, и там я могу делать double spending, да, то есть я могу сказать так, Иванов, вот тебе там 1000 биткоинов, дай мне квартиру. Что тысячи биткоинов, дай мне Мерседес. А потом через какое-то время, а, это вернее, я делаю в основной, ну, да, в основной цепочке биткоина публично, не в своей закрытой. Они смотрят на это, говорят, да, ну, отлично, вот мы видим 6 блоков над этой транзакцией, вот тебе квартира, вот тебе Мерседес, отлично, все, хорошо. Прошел месяц, я делаю свою цепочку вообще доступную, система их сливает, а она железная, ей все равно, да, то есть она видит, ага, Ирина с большей сложностью, она и будет основной. А там нет транзакций, которыми я считался за машину, автомобиль и прочее. Ну и люди, соответственно, решили с машины, и их транзакции обнаружили. принципе, вот эти основы биткоина, они лежат вообще, конечно, в плане технологии блокчейна, они ценны. Но ценны для использования. Значит, ну, когда мы со всем этим посмотрели, мы поигрались, поделали проекты, после того, как биткоин доказал свою жизнеспособность, блокчейн тоже начал развиваться, да, то есть начали появляться разные проекты, проекты как открытые, так и закрытые, да, там, ну, таким наиболее известным проектом является Ethereum, да, Виталий Бутерин у нас крипто, не меньше, не больше. То есть, собственно, что произошло, те зачатки смарт-контрактов в биткоине, которые уже есть, которые, в принципе, даже можно использовать, в принципе, родилась идея о том, что давайте мы сделаем более сложную логику, строим в блокчейн виртуальную машину, сделаем более сложную логику и позволим людям там, да, заключать эти контракты, делать эту логику, сделать деньги умнее, писать дополнительные сервисы. Вот, помимо того, что развивались открытые публичные сети, очень активно начали развиваться всякие корпоративные истории. Да, вот три повода тоже такая, в принципе, открытая сеть, ну, на самом деле 50 на 50. А полуоткрытая, полузакрытая, они себя позиционируют как криптовалюту, но по сути является платежной системой международной, которая пытается найти у банков какую-то выгоду. Есть open-source fork Ripple Stealth, который можно скачать, посмотреть. Да, параллельно, соответственно, все истории, связанные с ответными блокчейнами на эту поляну, начали смотреть корпорации. Вообще, блокчейн сейчас сравнивает с интернетом, сравнение очень-очень-очень корректное, по многим параметрам, многие там сравнивают с точки зрения там, бума сил, бум.нет, технологии, то, что блокчейн — это новый транспорт, да, новый сервис, так же, как будто время, новый транспорт, интернет. И вот в плане развития блокчейн и интернет тоже довольно-таки похожи, потому что когда интернет, не знаю, может быть, помню, не застал, как-то еще в конце 80-х годов, когда начал работать, там появился интернет, там тоже в основном были либо какие-то научные сообщества, либо какие-то горящими глазами говорящие, что о, это новая экономика, но технология была уже довольно отработана, крупные корпорации на это смотрели. И в начале 90-х, практически на протяжении 90-х годов, крупные корпорации активно играли в так называемые интернеты, свои личные закрытые интернеты. То есть, вообще до недавнего времени даже такой электронный банк представлял из себя закрытую сеть какого-то банка, куда надо было специальным образом воткнуться и получить какие-то сервисы там. Нельзя было зайти в банк через интернет, то есть это прямо в течение там, последних 15 лет. Блокчейн, например, очень похожая история. После того, как технология стала, понятно, что она используется, она приносит выгоду, корпорации